эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Азербайджанские просители убежища чувствуют себя в Грузии некомфортно. В Южной Осетии одиозный председатель парламента. В самопровозглашенной республике Абхазия планируется совместный с Турцией проект. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. В главных новостях. Турция поддержала Катар в его конфликте с соседями. Трамп заявил, что Коми говорил неправду под присягой. Десятки погибших в результате двойного теракта в Ираке. Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил законопроект об отправке в Катар дополнительного турецкого военного контингента после того, как документ был на этой неделе в ускоренном порядке принят парламентом. Выступая в пятницу в Стамбуле, Эрдоган призвал арабские страны, разорвавшие связи с Катаром, снять блокаду этой страны. Он также заявил, что у Турции нет доказательств финансирования Катаром террористов и подчеркнул, что Турция будет по-прежнему поддерживать катарских братьев. Ожидается, что Турция в ближайшие месяцы отправит в Эмират 250 военных, в дополнение к 90 уже находящимся там на базе. Саудовская Аравия и ее союзники в регионе в понедельник разорвали отношения с Катаром и объявили о его блокаде. Соединенные Штаты призвали ослабить блокаду и разрешить конфликт дипломатическим путем. В то же время президент Дональд Трамп заявил, что имеются доказательства того, что высокопоставленные лица в Эмирате занимаются финансированием терроризма. Глава МИД Катара на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве в субботу вновь отверг все обвинения в адрес Эмирата. Лавров заявил, что Россия готова способствовать разрешению конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми говорил неправду на слушаниях в Комитете Сената по разведке в минувший четверг, посвященных его беседам с Трампом и обстоятельствам его увольнения. Отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне в пятницу, Трамп заявил, что не просил Коми прекратить расследование в отношении отставного генерала Майкла Флинна, подозреваемого в связях с Россией. Трамп также сказал, что никогда не просил Коми о лояльности, вопреки словам Коми. Бывший директор ФБР на слушаниях в Сенате настаивал на своей версии этих событий, давая показания под присягой. Ложь под присягой считается в США уголовным преступлением. Сам Трамп заявил, что на 100% готов под присягой подтвердить свои слова. Отвечая на вопрос о том, есть ли у него аудиозаписи бесед с Коми, президент ответил, что вскоре пресса узнает об этом. Комитет Конгресса по разведке ранее призвал Белый дом предоставить записи бесед, если они имеются, в течение 2 недель. Обстоятельства увольнения Коми с поста директора ФБР и предшествующих этому бесед с Трампом вызывают повышенный интерес, поскольку сам Коми утверждает, что был уволен в связи с расследованием российского вмешательства в выборы США. Спецслужбы и параллельно с ними Конгресс ведут расследование относительно того, существовало ли взаимодействие между штабом Трампа и Россией. Против самого Трампа, как подтвердил Коми, расследование не велось.
Эхо Кавказа. Новости.
В результате двойного теракта в Ираке погибли более 30 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». 9 июня смертник взорвал бомбу на рынке в окрестностях Багдада. Погиб 31 человек, десятки ранены. Одновременно в другом городе, неподалеку от столицы, смертница подорвалась на автобусной остановке. Жертвами стали 3 человека, 15 пострадали. Теракты произошли в исламский пост Рамадан, который начался в конце мая. Джихадисты считают мусульман шиитов иноверцами и нередко устраивают на них нападения. В Великобритании объявили об уходе со своих постов двое ближайших советников премьер-министра Терезы Мэй – Ник Тимоти и Фиона Хилл. Этот шаг последовал за оглашением итогов выборов, в результате которых консервативная партия потеряла абсолютное большинство в Палате общин. Многие консерваторы обвинили советников Мэй в относительной неудаче партии на выборах, в том числе в грубых ошибках при проведении избирательной кампании. В ее начале рейтинг консерваторов был выше, чем у лейбористов – почти на 20%. Однако ко дню выборов разрыв резко сократился, что привело к неожиданным поражениям кандидатов от консерваторов в ряде округов. Тереза Мэй остается лидером партии Тори и предпримет попытку сформировать правительство. Если консерваторы заручатся поддержкой своих традиционных союзников, демократической юнионистской партии Северной Ирландии, этот кабинет сможет получить вотум доверия в Палате общин. Переговоры о сотрудничестве двух партий уже начались. Исполнители теракта 3 июня на Лондонском мосту пытались арендовать грузовик за несколько часов до атаки. По данным полиции, они готовили нападение, сопоставимое по масштабу с терактом в Ницце, где погибли 86 человек. Грузовик не удалось получить из-за того, что у одного из террористов не прошел платеж, после чего им пришлось арендовать микроавтобус. В автомобиле, который наехал на людей 3 июня, нашли 13 бутылок с зажигательной смесью, рассказали в Скотланд-Ярде. Кроме того, в нем лежали мешки с гравием. Полиция считает, что таким образом террористы хотели утяжелить машину, чтобы увеличить количество жертв. По данным Скотланд-Ярда, трое нападавших несколько часов выбирали место атаки и дважды проехали по Лондонскому мосту, прежде чем въехать в толпу. После этого они напали на прохожих, используя ножи с рукоятками, обмотанными кожными лоскутами. Террористов застрелила полиция. Жертвами теракта стали 7 человек, около 50 получили ранения. Нападение совершили 27-летний Курам Бат, 30-летний Рашид Рейдуэн и 22-летний Юсеф Загба. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Проживающий в Тбилиси азербайджанский оппозиционер Дашген Агаларлы опасается за свою судьбу. На пресс-конференции он не исключил, что может разделить судьбу своего друга, журналиста Афгана Мухтарлы. Последний, исчезнув в конце мая из Тбилиси, теперь находится в Баку в предварительном заключении. Подробнее Мзия Парасишвили.
На Белом Дне с улицы похитят человека, который до того месяц практически мы каждый день были вместе.
Делится своим недоумением Дашкин с грузинскими журналистами. Он и защищающие его интересы юристы Центра по правам человека сегодня организовали пресс-конференцию для привлечения внимания общественности. Дашкин с 2014 года в Тбилиси. Тогда Агаларлы, спасаясь от гонений азербайджанских властей, как разыскиваемый по линии Интерпола, был задержан на границе Грузии. Будучи в экстрадиции, в традиционном заключении азербайджанский оппозиционер подал в Министерство по вопросам беженцев Грузии прошение о присвоении ему статуса беженца. Министерство заключило, что действительно в случае экстрадиции на родине Агаларлы может оказаться в опасности. Но тем не менее грузинские власти отказали ему в статусе беженца. Местные службы госбезопасности заключили: это будет небезопасно для государственных интересов. С помощью юристов Центра по правам человека Дашкин дважды обжаловал решение Министерства по вопросам беженцев в суде. В первой инстанции он победил, а в апелляционном суде уже нет. Это случилось 21 марта. Для дальнейших процедур у Дашкина забрали паспорт. Временного удостоверения личности у него не было. А слежка людей в штатском лишь усилилась.
В последнее время было плачевно, ужасно, что интересы страны содействуют тому, что могут похитить даже журналист. То есть интересы страны, насколько, наверное, это имеется в виду личные интересы правительства, так как интересы страны, интересы народов так не могут быть, чтобы кого-то похитили, кого-то экстрадировали, кого-то убили или что-то, ущемляли права, ликвидировали всех прав, как меня, я не знаю, кто я. Если кто-то меня остановит, говорит, кто ты, я не могу ответить, так как у меня нет никакого документа, чтобы предъявлять.
Адвокат Агалажлы, юрист Центра по правам человека Тамара Вальяни, отмечает, что за время пребывания его подзащитного в Грузии он неоднократно подвергся давлению. Неустановленные люди, представляющиеся как сотрудники МВД или СКБ, осуществляют на него давление, добиваются с ним встреч для неформального собеседования. Мы неоднократно обращались к следственным органам для установления личностей этих людей, но до сих пор эти случаи не расследовали. По словам Тамары Авалияни, они добиваются от МВД также своевременной выдачи Дашкину Агаларлы временного удостоверения личности, пока соответствующая миграционная служба МВД не решит его вопрос. Правозащитница рассказывает, что помимо Агаларлы, они защищают интересы еще нескольких граждан Азербайджана, которые после случая журналиста Мухтарлы еще больше опасаются за свою жизнь, но предпочитают пока об этом публично не говорить. Глава департамента по вопросам репатриации и беженства Иракли Кокая уверяет, что Дашгину не грозит экстрадиция. Ссылаясь на секретность дела, он отказывается назвать те причины, по которым СКБ решила не присваивать Агаларлы статус беженца. Но даже его существующим положением все фундаментальные права Агаларлы защищены, говорит Иракли Кокая.
Гарантированно могу вам сказать, что этому человеку не грозит депортация на родину. У него есть право оставить Грузию самовольно и уехать в любую страну. Более того, этот человек не будет нелегалом в нашей стране, поскольку миграционный департамент МВД рассматривает вопрос его пребывания в стране и присвоит ему специальный статус.
Когда именно, Иракли Кокая точно не знает, но заверяет, что это будет скоро. Но на фоне дела Афгана Мухтарлы слова грузинского чиновника не вселяют оптимизма. Сегодня районная прокуратура отказала Мухтарлы и его жене в просьбе признать их пострадавшими. Соответственно, адвокатам Мухтарлы вновь откажут в ознакомлении со следственными материалами. Не спешит и главная прокуратура Грузии забрать дело у МВД. На это настаивает сторона Мухтарлы. Они не исключают, что предполагаемое похищение журналиста не обошлось без помощи местных спецслужб или же полицейских. Опасаясь за свою судьбу и за судьбу своего друга, азербайджанский оппозиционер Дашкин Агаларлы задается вопросами.
Что они думают, что задумывают? Или какие соглашения между азербайджанами и Грузией? Какие легальные соглашения? Какие нелегальные соглашения? Какие торговли в области нас, оппозиционеров?
Эти вопросы волнуют и грузинских оппозиционеров, журналистов и правозащитников, но ответа на них нет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Россия использует широкий арсенал средств в борьбе за контроль над соседними государствами, в том числе и Грузией. От пропаганды до угрозы прямого вторжения. Об этом говорится в отчете международной организации Freedom House, где немало места уделено политике Москвы по отношению к своим соседям. Материал Владимира Унанянца.
Пропаганда, торговые и энергетические рычаги, военные киберугрозы, а также опасность прямого вторжения и политика замороженных конфликтов. Это те вызовы, с которыми, согласно отчету влиятельной международной организации Freedom House, ежедневно приходится сталкиваться странам-соседям России.
Для соседей России постоянное запугивание и вмешательство со стороны Москвы имеют значительные последствия. Нормальное политическое развитие становится трудным, а иногда и невозможным. У пострадавших стран нет полного суверенитета, в том смысле, что они не могут принимать основополагающие решения относительно своих политических систем, торговых партнеров и интеграции в евроатлантические институты. Их национальная идентичность и существование как государства регулярно ставятся под сомнение, а демократические реформы часто приостанавливаются по соображениям безопасности или в качестве политических уступок, направленных на поддержание хороших отношений с Россией.
В документе под названием «Разрушение демократии. Цели, стратегии и методы современных авторитарных режимов» главным героем которого стала Россия, целая глава отведена замороженным конфликтам на постсоветском пространстве и отношениям Москвы к бывшим сателлитам. Согласно отчету, в наиболее сложных условиях находятся государства, в которых Москва спровоцировала вооруженное противостояние. В частности, авторы доклада указывают, что Россия развернула военные базы как на территории Грузии, в Абхазии и Южной Осетии, так и в Приднестровье.
Эти анклавы, как и оккупированные части Украины, бедны, сильно военизированы и отмечены бандитизмом и коррупцией.
Говорится в документе. Поучительным примером для соседних стран, которые живут под постоянной угрозой военной интервенции со стороны России, стал Крым, считают авторы доклада. Со времени своего вторжения в Украину Москва сделала все возможное, чтобы максимально запугать соседей. Российский флот проводит масштабные маневры в Черном море, бросая вызов НАТО и угрожая Грузии. Российские официальные лица и представители самопровозглашенной Абхазии объявили о намерении осуществить слияние вооруженных сил под российским командованием и так далее. В Грузии документ оценили положительно. Аналитик гражданского совета по вопросам обороны и безопасности Шурене Лорд-Кипанидзе отмечает, что отчет Freedom House отражает цели современных авторитарных режимов и рассказывает о том, какую опасность они представляют для мира, особенно для тех стран, которые стараются идти путем демократии.
Хорошо собраны и проанализированы все те инструменты и методы, которые сегодня использует Россия. Также интересны вопросы оккупации и аннексии территорий, начиная с паспортизации и заканчивая тем, как Россия пытается изолировать эти регионы. Это часть общего плана. После развала Советского Союза политика авторитарных режимов трансформировалась. Можно сказать, стала более успешной. Хотя не знаю, что можно сказать об этом в долгосрочной перспективе. Но в то же время тотальная изоляция России не происходит. Международное сообщество считает себя обязанным не допускать этого, несмотря на санкции, строгие заявления со стороны западных, особенно европейских лидеров. Россия остается игроком, о ней говорят много негативного, но одним из показателей ее успеха является то, что Россия не изолирована полностью.
Одна из целей отчета, по мнению эксперта, помочь Западу, демократическому миру, осознать и определить инструменты, используемые Россией для усиления авторитаризма. Другой эксперт, представитель грузинского отделения Transparency International, Нинора Бакидзе, акцентирует внимание на некоторых методах, используемых Россией. По ее словам, после 2012 года особенно усилилась волна скрытой пропаганды посредством гражданского сектора. Была организована целая сеть, координированно включенная в эту деятельность.
В Грузии, как и в Украине и странах Балтии, одним из общих показателей российской пропаганды и гибридной войны является то, что пропаганда идет не только через СМИ. Это одна из составляющих большой кампании. И, по моему мнению, несмотря на сопротивление в наших странах, все равно достигает своей цели. Основными проводниками этой кампании являются некоторые НПО, которые на самом деле управляются основанными в Грузии российскими или пророссийскими организациями. Они непосредственно связаны с основанными в России организациями, очень известными фондами. Фондом Гумилева, фондом Горчакова. Они получают прямые директивы от таких организаций, и мы думаем, что и финансирование.
Еще одна проблема, по словам Рубакидзе, это громадная сеть онлайн-ресурсов, занимающихся фейковыми новостями.
Исследования показали, что большинство граждан нашей страны знают, что «Спутник» и «Russia Today» управляются Россией. Соответственно, уровень доверия к ним невысок. Но что касается уже грузинских СМИ, когда общество не знает, что они из себя представляют, тут опасность выше по нескольким причинам. Во-первых, их сложно запомнить. Каждый день появляется новая подобная платформа, и мы можем наблюдать, как быстро разрастается эта сеть. Мы обнаруживаем эти платформы пропаганды, открыто называем их, упоминаем в отчетах, и они теряют доверие. Но после этого они просто переходят на новую платформу, а интернет дает им для этого прекрасные возможности. Эти СМИ очень часто меняют название, делают ребрендинг для того, чтобы войти в информационное пространство как новые игроки.
По мнению экспертов, нынешний отчет Freedom House очень важен, так как политическая обстановка в мире изменилась. Соответственно, сейчас приходится изучать новые угрозы и их влияние на демократические процессы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузия снова объявляет мораторий на действие законов, которые пока позволяют продажу земли гражданам других государств. Таковы планы парламентского большинства, которое, по заявлениям его руководителей, приняло окончательное решение. Пахотные земли смогут покупать только граждане страны. Подробнее Ираклия Урагвелидзе.
До внесения поправок в основной закон будет объявлен мораторий на действие законов, которые пока позволяют продавать землю иностранцам. Об этом заявила глава юридического комитета парламента Эка Беселия. Таким образом, власти отозвали свой же законопроект, разработанный на днях под началом самой Беселии. Он разрешал в редких случаях продажу земли иностранцам в случае смешанных браков и в случаях унаследования земли, если иностранцем является гражданин, потерявший грузинское гражданство и получившим гражданство другой страны. Судя по заявлениям руководителей государства, принято окончательное решение по продаже земли иностранцам. В начале дня заявление по этому поводу на заседание правительства сделал премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Мы пришли к общему знаменателю и обращаемся в Конституционную комиссию, чтобы в Конституции нашла отражение запись, согласно которой лица, не имеющие гражданства Грузии, не смогут приобрести земли сельхозназначения в Грузии.
Ответ не заставил себя долго ждать. После заседания парламентского комитета по правам человека специальным заявлением выступил спикер парламента и глава Конституционной комиссии Иракли Кобахидзе.
Мы пришли к единодушному заключению, что в Конституции появится четкая запись, учитывающая стратегические интересы государства и граждан, согласно которой земля останется в собственности граждан Грузии и государства. Данное решение было принято с учетом всех факторов, в том числе экономических. Конституционная запись станет гарантией того, что земля не станет собственностью лиц, не имеющих гражданства Грузии, и защищены будут стратегические национальные интересы.
По словам представителя грузинского отделения Transparency International Теоны Закарашвили, мораторий ставит крест на надеждах привлечения зарубежных инвестиций в развитие сельского хозяйства страны.
По сути, государство говорит частным собственникам, если у вас есть земля в городе, продавайте кому хотите, нет проблем. Однако, если обладаете землей на селе, то государство выступает в роли ментора, объясняющего вам, как и кому правильно продать землю. Получается, что госчиновники являются большими патриотами Грузии, чем несознательные граждане на селе. До моратория земля на селе стоила условные 10 лари. С сегодняшнего дня она будет стоить 1 лари, поскольку никто не захочет вкладываться в землю без прав собственности. Без инвестиций сельское хозяйство заглохнет, и это произойдет на фоне свертывания госпрограмм, направленных на развитие села. Получается, что в аграрном секторе больше не стоит рассчитывать на успех.
По словам аналитика, мораторий противоречит всякой логике по одной причине. Со времен обретения независимости до сегодняшнего дня государство так и не посчитало точную площадь пахотных земель.
Несмотря на 3 волны земельной реформы, до сих пор нет кадастра земли, так как около 70% земель нигде не зарегистрированы. И на этом фоне ведется гипотетический спор о том, создаст ли угрозу безопасности страны продажа земли гражданам других государств. По данным нашей организации, государство является крупнейшим собственником земли, более 60%. Именно по этой причине мораторий, как и запись в Конституции, находится в прямой связи с незавершенной земельной реформой. Опасения по поводу подрыва стратегических национальных интересов. Если частный владелец продаст несколько гектаров земли иностранцу на фоне того, что именно государство является крупнейшим землевладельцем, выпадают из логики.
По словам Теоны Закарашвили, власти в прошлом принимали аналогичный мораторий в 2012 году. Впоследствии гражданин Австрии, аналитик Transparency International, обжаловал это решение в Конституционном суде, который признал его противоречащим Конституции и приостановил его действие. По словам Закарашвили, следует дождаться окончательной редакции документа до выяснения точных сроков действия данного моратория. После этого в организации примут решение, стоит ли его обжаловать в суде. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Все важное в Абхазии за неделю. Таджики задержаны по подозрению в связях с ИГИЛ. Делим российские деньги. и, конечно, пресловутые персональные пенсии парламентариям первого созыва. Подытоживаем с Изидой Тяни.
На этой неделе служба госбезопасности Абхазии задержала лиц, причастных к деятельности ИГИЛ. По информации СГБ, задержано 5 граждан Таджикистана, находившихся в Абхазии уже около года. Они привлекли внимание силовиков тем, что не посещали мечети, совершали все обряды у себя дома в специально отведенном помещении и внешне отличались от традиционных мусульман и гастарбайтеров. Один из них вовсе не работал. На запрос СГБ Абхазии поступило подтверждение – о причастности этих людей к ИГИЛ от российских коллег. После этого СГБ Абхазии совместно с российскими специалистами провели операцию по их задержанию. Подозреваемые сопротивления не оказывали. При них не было найдено никакой запрещенной литературы, однако при опросе в СГБ они не скрывали своей радикальной настроенности. После проведения необходимых мероприятий задержанные были переданы российской стороне. Версий о причинах нахождения задержанных в Абхазии несколько. Возможно, эти люди скрывались в Абхазии или искали пути выхода через Абхазию, Грузию и дальше. Сотрудники СГБ подчеркивают, что к информационно-координационному центру органа внутренних дел России и Абхазии задержание этих людей отношения не имеет. МВД и СГБ – это разные структуры. МВД в задержании не участвовало, а ЭКЦ еще не приступило к работе, так как соглашение о его создании еще не ратифицировано парламентом Абхазии. Тем временем, 8 июля в Москве прошло 15-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Премьер-министром Бесланом Барциц и заместителем председателя правительства России Александром Хлопонином была утверждена инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Согласно документу, бюджетное ассигнование в размере 5 миллиардов рублей, предусмотренное Российской Федерацией для финансовой помощи Абхазии, распределены по годам, и для получения этих денег правительству Абхазии необходимо согласовать перечень мероприятий, осуществляемых в рамках программы. Комиссия согласилась с предложением представителя Абхазии о необходимости обеспечения надежным энергоснабжением Абхазии в период технологических ограничений в работе Ингургэс. Обращение Совета Общественной Палаты к президенту о назначении персональных пенсий группе депутатов первого парламента глава государства прокомментировал на пресс-конференции для журналистов. Рауль Хаджимба упрекнул инициаторов обращения депутатов первого парламента в том, что они не соизмеряют бюджетные возможности страны со своими требованиями и не думают о социально незащищенных слоях населения, в том числе о ветеранах и инвалидах войны. В Верховном суде продолжается рассмотрение иска кандидата в депутаты парламента Астамура Утерба к Центральной и Окружной избирательным комиссиям. Представленный на обозрение суду мешок с документацией и бюллетенями вызвал сомнения и у представителей суда. По ходатайству истца он отправлен на экспертизу, которая должна ответить на вопрос, скрывался ли мешок после окончания выборов. Истец продолжает настаивать на вскрытии мешка для обозрения документов и пересчета бюллетеней. Руководитель штаба Отрба Анзор Смыр уверен, что вскрытие мешка покажет все нарушения, которые были допущены избирательной комиссией. Он рассказывает о чудесах, которые происходили на выборах, в частности, в селе Ачандара. В числе голосовавших были люди, не прописанные в округе, люди, которых уже нет живых, избиратели, прикованные к постели, и люди, просто находившиеся за пределами округа.
Люди дали, подтвердили, что к ним заходили без выносной урны. На голосование приняло участие Абгаджава Ламара. В этот день она находилась на стационарном лечении в Республиканской больнице. Больница подтверждает, что она находилась в больнице. На выездном голосовании приняло участие Малия Ламара, которая проживает на сегодняшний день в селе Приморском. Она не может участвовать на голосовании, на выездном, машина не имеет права выезжать к ней, а она туда не ездила. Кто голосовал? Кто за него голосовал, тоже мы назовем этой фамилией. На голосовании приняли участие Царгушфения, Царгуш Валя, которые сегодня лежат в Даудах. Они больные, лежачие, находятся у своего родственника, отчего дома в Ачандарах нету. На голосовании приняло участие Ахбашико 925 года. Она лежит у своего сына здесь на маяке.
И в завершение Международный Красный Крест в Абхазии сообщил, что на следующей неделе организация приступит к раскопкам 30 потенциальных мест захоронения. Цель раскопок – поиск людей, пропавших без вести в период грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Раскопки будут проводиться в 5 районах Абхазии с июня по август. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачания и Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости. Инженер НАСА Шон Фуллер проведет в Тбилиси бесплатную лекцию и практические занятия. Темой встреч станет гражданская космическая программа США, а также важность образования в сфере естественных наук для развития экономики страны. Встреча с Фуллером состоится 13 июня в 7 часов вечера в Государственном университете Ильи. Фуллер расскажет собравшимся о том, как освоение космоса влияет на развитие инноваций и разных сфер экономики. Шон Фуллер в настоящее время является директором программ пилотируемых космических полетов НАСА в Евразии. Он отвечает за обучение экипажей НАСА, работу Центра управления полетами, инженерную и научно-исследовательскую деятельность МКС, а также работает над пилотируемыми запусками и посадками. Его приезд в Грузию организован посольством США, а также фондом Millennium Challenge Georgia. Встреча пройдет в рамках программы по улучшению качества STEM-образования в Грузии. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус прибудет в Тбилиси с официальным 4-дневным визитом, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства. Линкевичус проведет встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кабахидзе, а также с католикосом-патриархом всей Грузии Илией II. Линкевичус примет участие в 4-м заседании грузино-литовской комиссии по европейской и евроатлантической интеграции. По итогам заседания главами внешнеполитических ведомств Грузии и Литвы будет подписан меморандум. Грузино-литовская комиссия – это платформа для сотрудничества двух государств, посредством которой Литва всячески поддерживает стремление Грузии, направленное на членство в ЕС и НАТО. Очередное заседание будет посвящено вопросам, касающимся европейской и евроатлантической повестки, вопросам двусторонних отношений Вильнюса и Тбилиси, сотрудничеству с международными организациями, а также ситуации на оккупированных территориях Грузии. Министр иностранных дел Литвы в рамках своего визита посетит село Хурча, которое находится на линии де-факто грузинско-осетинской границы. Кроме того, он ознакомится с ситуацией на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия. Свой официальный визит в Грузию Линас Линкевичус завершит 13 июня. Сильный град обрушился сегодня на несколько районов на окраине Тбилиси. О граде сообщают жители Голдани, Мухиани и Диди-Дигоми. Интенсивный град продолжался около 10 минут. Судя по фотографиям, которые публикуют жители столицы в соцсетях, размер выпавших градин превышает 1 сантиметр. По информации телекомпании «Рустави-2», из Голдани поступают сообщения о повреждении автомобилей и крыш жилых домов, сообщает агентство «Новости Грузия».
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Брак – это союз мужчины и женщины с целью создания семьи. Именно так сформулировала определение брака в проекте Конституции Грузии «Правящая сила. Грузинская мечта». На слушаниях в парламенте обсуждался и этот вопрос. Что может изменить это определение? Почему вообще появилась необходимость вносить подобные изменения? И каков в этом отношении опыт других стран? Подробнее Анастасия Славинская.
Видеозапись длится всего около 40 секунд. Йосиф говорит неразборчиво, перебирает что-то в руках.
Про меня говорят, что я убил кого-то. Это неправда. Не верьте. Пожалуйста, не верьте, я никого не убивал. Мама, не нервничай, все будет хорошо. Воспитайте моих детей хорошо. Я вас очень люблю.
Видеозапись вчера обнародовала телекомпания «Иберия». Однако это обращение было записано еще в феврале, говорит посол Грузии в Южноафриканской республике Бека Двали, который по совместительству представляет страну и в Демократической республике Конго. В мае, говорит Двали, была получена информация о столкновении, в результате которого с большой вероятностью грузинский пилот мог погибнуть. С тех пор посольство при сотрудничестве с властями Конго, ООН и Красным Крестом пытаются выйти на след о Сурауле, однако тщетно. Таким образом, не подтвердить эту информацию, не опровергнуть, пока не представляется возможным. Пока ее только перепроверяют посредством различных источников, говорит Двали.
Это зона конфликта, сложный регион, сложная страна. Даже у миссии ООН там есть вооруженный контингент, даже им такую информацию сложно уточнить. Сейчас мы находимся в таком положении. Мы поддерживаем ежедневную связь с международными институтами, которые находятся в Конго, обладают определенными ресурсами и, по нашей просьбе, не жалеют сил для того, чтобы установить судьбу нашего соотечественника. Мы должны быть готовы к любому сценарию и надеяться на лучшее.
Говорит Двали. При этом он утверждает, что согласно информации посольства, вопрос о каком-либо выкупе за свободу грузинского пилота ни разу не поднимался. Вооруженная группировка, захватившая Сурауле, носит название «Движение 23 марта». 27 января этого года повстанцы сбили два вертолета военно-воздушных сил Конго, одним из которых управлял Сурауле. Бывшие военные нередко соглашаются участвовать в чужих войнах по одной простой причине. Им нужно как-то зарабатывать, говорит Ираклий Аладашвили, главный редактор журнала «Арсенали».
Люди, на подготовку которых были потрачены огромные средства, в том числе из государственного бюджета, сегодня не в армии и вынуждены принимать участие в вооруженных конфликтах для того, чтобы содержать свои семьи. Если взять того же Сурауле, он принимал участие в августовской войне, был вице-полковником. Здесь немного сложная ситуация, потому что, с одной стороны, в обществе может быть мнение, что государство его не отправляло. Он частное лицо, и государство вроде бы не обязано думать о его освобождении. Но, с другой стороны, именно Сурауле был, как я уже отметил, человеком, который был готов пожертвовать собой ради Грузии. Поэтому было бы логичным, если бы государство озаботилось своим ветеранам его освобождением.
Права захваченного пилота, вне зависимости от того, был ли он отправлен грузинскими властями в Конго или нет, защищены рядом международных конвенций, говорит политолог Ника Читадзе. И в данном случае за судьбу грузинского пилота, по словам эксперта, ответственны как Грузия, гражданином которой является Сурауле, так и Демократическая Республика Конго, в составе вооруженных сил которой он служил. При этом, если говорить о возможных методах освобождения пилота, который могла бы применить Грузия, они достаточно обширны, говорит Читадзе. В мировой практике были и случаи выкупа, и проведения спецопераций на территории страны, где человек был захвачен, и прочее.
Израиль осуществил антитеррористическую операцию на территории другой страны. Поэтому грузинский спецназ мог бы, допустим, провести аналогичную. Хотя это, конечно, очень сложно и практически невозможно. В то же время мы знаем, что, например, в 2012 году были освобождены грузинские пленные в Сомали. Экс-президент тогда лично поехал туда. Существует разная практика. К сожалению, какого-то конкретного стандарта не существует. Есть страны, которые ведут переговоры с похитителями и террористами. Есть, которые нет.
В любом случае, Грузия должна максимально оповестить международное сообщество об этой проблеме, считает Читадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
8 июня в Ахалгоре исчезла гражданская активистка Тамара Миаракишвили. Родственники Тамары подняли тревогу в социальных сетях, стали опрашивать жителей поселка. Чем это обернулось, рассказывает Мурат Гукимухов.
Спросы Никиты Мары подняли тревогу в социальных сетях, стали опрашивать жителей поселка. Быть может, кто-то из них видел Тамару. Оказалось, что некоторые действительно видели, как на улице, неподалеку от ее дома, возле Тамары остановился автомобиль, из которого выскочили мужчины, затолкали ее в салон и уехали. Позже в социальных сетях появился пост одного из тбилисских пользователей, который сообщил, что его родственники в Ленингоре тоже видели из окна, как Тамару заталкивали в автомобиль. По их утверждению, это был автомобиль Комитета госбезопасности. Тамара вернулась домой под утро. По словам родных, женщина в подавленном состоянии. О том, кто ее похитил, говорить отказывается. Как показывает практика, так бывает, когда перед тем, как отпустить жертву, с нее берут подписку о неразглашении. Это тревожный сигнал. Быть может, кто-то решил, что после смены руководства у него теперь стало больше прав, больше возможностей чинить произвол. А может, это злонамеренная дискредитация новой власти, дескать, смотрите, не прошло и 2 месяца, а на улицах республики уже похищают людей. В связи с этим хотелось бы обратить внимание руководства республики на это происшествие. А мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий. На этой неделе Анатолий Бибилов представил новых министров внутренних дел, сельского хозяйства, здравоохранения, а также глав Схинвальского, Ленингорского и Знаурского районов. Таким образом, кабинет министров почти сформирован. Вакантными остается лишь должность Министерства обороны. Коснусь некоторых кадровых решений, которым местное общество проявило наибольший интерес. Министром внутренних дел назначен Игорь Наниев, который работает в органах с 91 года. Известно, что он долгое время служил в ОМОНе, затем занимал должность начальника Схинвальского УВД. Наниев хорошо известен в Южной Осетии, как человек, воевавший за независимость, посвятивший жизнь службе в силовых ведомствах. По информации моей коллеги Ирины Келексаевой, его назначение министром внутренних дел ожидалось еще 5 лет назад, когда к власти пришел Леонид Тибилов. Однако реализовал эту идею уже Анатолий Бибилов. По оценкам ее респондентов, это одно из самых удачных кадровых решений нового президента. Новым министром здравоохранения стал столичный доктор, 43-летний Георгий Тотчеев, профессор кафедры акушерства и гинекологии Российского университета дружбы народов, доктор медицинских наук. То есть человек с признаками хорошего специалиста. Посмотрим, как это отразится на общем уровне здравоохранения республики. Анатолий Бибилов назначил начальником госохраны Ацамаза Бибилова. Госохрана – это специальное подразделение, призванное охранять первых лиц государства и особо важный объект. В бытность Эдуарда Кокойты госохрана стала еще и инструментом такого неформального и, как правило, незаконного давления на неугодных. Вполне понятно, что и штат набирался по принципу личной преданности, и самим служивым позволялось многое. Поэтому после прихода к власти Леонида Тибилова в республике многие говорили, что невозможно контроль над этим ресурсом просто так передать от одного президента к другому, а значит, госохрану необходимо распустить. Но тогда Леонид Тибилов рискнул и ограничился сменой командования госохраны. Он назначил на этот пост своего бывшего коллегу-чекиста, советника председателя КГБ Мурата Гучмазова. Теперь Анатолий Бибилов, в свою очередь, ставит во главе охраны своего проверенного друга. Сотрудник госохраны Ацамаз Бибилов приблизительно 15 лет моложе Анатолия Бибилова, что, впрочем, как говорят, не мешает им быть друзьями на протяжении многих лет. Эту дружбу некоторые даже сравнивают с отношениями младшего и старшего брата. Это кадровое назначение по принципу личной преданности, что, наверное, вполне естественно, когда речь идет об охране. Мэром Схинвала стал Алан Кочев, в 2011 году кандидат в президенты Южной Осетии, которого сняли с дистанции под предлогом драки с депутатом и 6 месяцев продержали в тюрьме. В четверг в Южную Осетию с рабочим визитом прибыл Владислав Сурков. В Схинвале он побывал на строящихся объектах, встретился с представителями руководства и общественной организации. Вместе с президентом Анатолием Бибиловым они проверили, как принимает маленьких пациентов новая детская многопрофильная больница в Схинвале. В общем, это такой первый кураторский визит к новому начальству. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинский парламент избрал нового спикера. Им стал депутат от партии «Единая Осетия» Петр Гасиев. Его поддержали как представители парламентского большинства, так и депутаты меньшинства. Однако не все так гладко с этой кандидатурой. Далее Ирина Келексаева.
Избрание проходило путем тайного голосования. В нем приняли участие 32 депутата, 21 из которых проголосовали за кандидатуру Петра Гасиева, 5 за его конкурента Бориса Тасоева, 4 человека против двух предложенных кандидатов. 2 бюллетеня, согласно официальным сообщениям, были признаны недействительными. Сам Петр Гасиев уже после оглашения результатов тайного голосования выступил с благодарственной речью.
Уважаемые депутаты, мне было сегодня вами оказано высокое доверие. За это вам приношу огромную благодарность. Вместе с тем я не могу не отдавать себе отчет в том, что вместе с высоким доверием вы мне делегировали высочайшую ответственность перед народом Южной Осетии. Смею вас уверить, что если бы я не был уверен в том, что вы поможете мне эту ответственность разделить, я бы не согласился на этот высокий пост. Уважаемые депутаты, время противостояния парламента с другими ветвями власти прошло. Сейчас никто не может нам помешать работать с полной самоотдачей.
Кандидатуру Петра Гасиева открыто поддерживали партии парламентского меньшинства «Единство народа» и «Народная партия». Официальная библиографическая справка дает приблизительное представление о пройденном политическом пути нового спикера. Сотрудник МИД, где он проработал год, 2 года работы в должности советника президента Южной Осетии. Правда, не уточняется, что сфера деятельности Гасиева была связана с неправительственными организациями. Самая яркая часть биографии – работа продюсером телекомпании НТВ. Белым пятном в биографии Петра Гасиева осталась служба в местном ОМОНе и период работы в югостинском филиале фонда Сороса. Вот эти утаенные составителями биографии нового спикера детали всегда вызывали в маленьком югостинском обществе вопросы к депутату Гасиеву, неожиданно поднявшемуся в ранг третьего лица государства. Даже мало кто из оппонентов партии парламентского большинства верил, что лидер Единой Осетии, вновь избранный президент Анатолий Бибилов, решится поднять в статусе наиболее одиозных, по мнению сограждан, персон из своего окружения. Сегодняшнее голосование опровергло этот политический миф. Местный общественник Тимур Скурбати, прежде чем начать общаться с «Эхом Кавказа», несколько раз повторил: «Не хочу, чтобы это выглядело как личная обида, но с этим человеком у меня действительно связан очень неприятный инцидент, и назначение Петра Гасиева вызывает только улыбку», продолжает Тимур Скурбати.
«Я просто хочу задать вопрос, кто такой Петя? Где и чем он славен, Петр Гасиев? Ну, наверное, правильно, что его выдвигают спикером. Значит, у нас такой парламент, что им нужен никто, по моим понятиям».
Какие последствия для имиджа вообще Бибилова все это может иметь, для уже новой власти?
Я думаю, что никаких отрицательных последствий это для Бибилова не вызовет. Ибо какой был парламент, он таким и останется. Он не станет ни лучше, ни хуже. А противником Бибилова станет просто... Это будет очередное доказательство того, что никаких изменений не предвидится. Петр Гасиев – это абсолютный приспособленец. И ничего хорошего ждать от него не приходится.
Первая история избиения Тимура Цхурбати, которая позволила устроить над ним самосуд, и во второй раз, как над предателем Родины, произошла, по словам общественника, при непосредственном участии Петра Гасиева.
Этот инцидент был связан с тем, что Петя пригласил сюда представителей неправительственных организаций Грузии, и в том числе одного депутата ихнего парламента, это Дарчашвили, и Мамуку Купарадзе. А когда он их пригласил сюда, они прибыли в город, это было еще до 2008 года, он, испугавшись, с ними не встретился и почему-то сообщил правоохранительным органам, что это сделал я. Я этих людей, кстати, не знал раньше даже вообще, я с ними не был знаком. В результате у меня был, так сказать, инцидент рукоприкладства с нашими правоохранительными органами. Ну что вы ждете от этого человека? Возможно, да, тогда Петя внутренне преобразовался, поработал над собой, и сейчас он великий, но это известно тогда Анатолию Ильичу Бибилову, простому народу это пока неизвестно, мне по крайней мере, дай бог, чтобы так и было.
По-настоящему боевое братство Южной Осетии, не ура-патриоты, не стучащие кулаками в грудь о военном прошлом сограждане Петра Гасиева, помнят и то, как, будучи сотрудником ОМОНа, его чуть не убили его же боевые товарищи. Гасиева обвинили тогда в том, что он украл патроны и закопал их в землю, чтобы впоследствии продать. Кстати, от неминуемой смерти в тот день с боевого задания отряд ОМОНа вернулся на базу с потерями, будущего спикера защитил известный югостинский блогер Алан Парастаев. Комментарий «Эху Кавказа» Талана Парастаева был куда более благожелательным, чем у Цхурбати.
Можно на все закрыть глаза и сказать, что человек растет, человек вырос с уровня, на котором он был, пошел в свое время по неправильной дорожке, а сейчас вышел на правильную, и вот он уже лидер, лидирующий нашей партии. Я тут думаю, другая проблема, которая очень очень типично для югосинского общества. Это прыжки в высоту, когда человек старается прыгнуть выше того уровня, который у него есть, и который достаточно высокий. Петр Гасев креативный человек, работал в одном из ведущих российских агентств, дослужился до звания Орден Российский. И можно на каком-то уровне остановиться и работать креативно и более эффективно, главное, на должности, которая соответствует твоему имени. Я не хочу употреблять слово «уровень». Петр очень хороший, мне кажется, служащий. То есть он такой второго уровня, хороший госслужащий, чиновник. Это его кредо.
Если бы в прошлом, продолжил Алан Парастаев, у Гасиева были великие результаты на государственном поприще, то было бы логичнее говорить о его лидерстве в парламенте. Цитата. «Ведь парламентом всегда руководили люди, которые создавали нашу республику. Нужно ли это ему самому? Справится ли он? Не подставит ли он свою партию? Ведь не столько даже президент или премьер-министр, а именно спикер парламента является политическим лидером государства». Конец цитаты. Еще один вопрос, на который, по мнению общественника, должен был ответить до выдвижения Гасиева Анатолий Бибилов. Нужны ли президенту и лидеру партии подобные риски в свете предстоящих через 2 года парламентских выборов? Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кадровые перестановки коснутся администрации Цхинвали. Новым мэром юго-осетинской столицы может стать президент Федерации тяжелой атлетики Алан Кочиев. О подводных камнях этого назначения Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов продолжает кадровые перестановки в правительстве и органах власти. Ротация коснется городских и районных властей. Главы администрации в республике назначаются указом главы государства, а не избираются. Самой главной станет отставка мэра Цхинвала Алана Алборова. 41-летний лидер парламентской партии НХАС сделал стремительную карьеру при Леониде Тибилове и возглавлял администрацию города Цхинвал с 2013 года. Впрочем, он не появлялся на работе уже несколько месяцев. Предприниматель Алан Алборов был назначен руководителем ЖКХ Ленингорского района при Алане Дюсоеве. После смены власти и прихода команды Леонида Тибилова Алборов был переведен из провинции в столицу на должность главы администрации Цхинвала. Мэр Цхинвала входил в близкий круг Леонида Тибилова. До 2012 года постоянно жил во Владикавказе, занимался бизнесом. В конце 90-х годов Северо-Осетинский суд привлек Алана Алборова и его брата Олега к уголовной ответственности. Братья Алборовы были осуждены по статье 330 в части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации по обвинению в самоуправстве с причинением существенного вреда, совершенном с угрозой применения насилия. Виновными Алборовы себя не признали и безуспешно пытались обжаловать приговор. Впрочем, криминальное прошлое не помешало Алану Алборову сделать карьеру в органах власти. Алборов поддержал кандидатуру Леонида Тибилова на президентских выборах 2017 года. После поражения сообщалось, что мэр Цхинвала в знак солидарности подал в отставку. Некоторые мои собеседники говорят, что Алборов взял отпуск. По словам моих источников, Алан Алборов находится в Москве по образовательной для госслужащих. Сегодня я созвонилась с секретарем Алана Алборова Мадиной Медоевой, которая пояснила, что мэр в настоящее время находится на рабочем месте. Медоева заявила, что информация о его отставке всего лишь слухи, говорит Мадина Медоева.
Ну, это на уровне слухов, насколько я знаю. А так, насчет заявления нет, не было никакого заявления с его стороны.
То есть он продолжает работать на данный момент?
Да, он вчера был, сейчас он на работе. Он на втором этаже сидит. В кабинет замглавы, а у него у самого пока ремонт не закончился, так что вот так.
По неофициальной информации, ожидается подписание указа президента о назначении новым главой администрации Цхинвала Алана Кочиева. Он участник грузино-осетинского конфликта, сын двухкратного чемпиона Советского Союза по тяжелой атлетике, победителя Кубка Дружбы Народов Гри Кочиева. В ходе грузино-осетинского конфликта в начале 90-х Гри Кочиев возглавил оборону Южной Южной Осетии, став одним из полевых командиров. Он внес значительный вклад в создание собственных вооруженных сил Южной Осетии. В 2000-е Алан Кочев возглавлял ГАИ Южной Осетии. Он также руководил Федерацией тяжелой атлетики республики. В 2011 году Кочев был выдвинут кандидатом в президенты, однако участвовать в предвыборной кампании не смог. В августе 2011 года он был обвинен в нанесении телесных повреждений депутату парламента от Народной партии и арестован. Кочев провел в заключении около полугода и вышел на свободу после смены власти в 2012 году. Сам Алан Кочев в разговоре со мной был осторожен в комментариях, пояснив, что говорить о его назначении пока преждевременно, говорит Алан Кочев.
Пока не знаю, не я буду назначен на эту должность, так что, ну, с моей стороны, неправильно, и с чего я начну, потому что если теоретически будет назначение, то надо пока вникнуть и глубже узнать проблемы народа, проблемы города, а потом уже о чем-то говорить.
Бывший лидер оппозиции и правозащитник Инара Габараева была доверенным лицом Алана Кочеева на выборах президента 2011 года. Она с оптимизмом восприняла информацию о возможном назначении Кочеева мэром Тхенвала.
Алан Кочеев – это один из достойнейших осетин. Он неоднократно участвовал и в боевых действиях против агрессии грузинской. Он очень активно участие принимал, оказывал помощь. Он очень преданный человек, который доказал свою преданность Южной Осетии и народу, но доказал также свою честность и порядочность в работе.
На момент написания статьи официальной информации о смене руководства Тхенвала не поступало. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии собираются организовывать совместное сельскохозяйственное предприятие с турками. Абхазские коровы мелкие, молока дают мало, поэтому идея завозить их из Турции была встречена на ура. Подробнее Виталий Шари.
На днях один знакомый абхазский фермер позвонил и спросил, что я знаю о строительстве турецкой фирмы в Ачимчирском районе животноводческого комплекса и уже завезенной туда морем из Турции партии скота. 150 голов. Я перед его звонком что-то краем уха слышал об этом, но ничего добавить к уже известному приятелю не мог, а лишь пообещал выяснить. И вот буквально на следующий день пришло приглашение на пресс-конференцию в Сухуми Аднана Озера, директора турецкой животноводческой компании «Бонторо Фарм», которая занимается этим проектом. Почему у многих в Абхазии данная новость вызвала живой интерес? Ведь где-то в других местах одним животноводческим комплексом больше, одним меньше, разница небольшая. Объяснение простое. Если этот комплекс появится, он будет первым в Абхазии за четверть века. После войны общественное животноводство в республике так и не удалось возродить. И вот возник реальный проект комплекса по содержанию крупного рогатого скота в селе Гудава Ачимчирского района на площади 15 гектаров. Профессионального переводчика на пресс-конференции не было. Переводил с турецкого немного владеющий русским языком юрист фирмы. Вот как он перевел слова Аднана Озера, когда тот отвечал на вопрос о планах фирмы, о масштабах задуманного проекта.
Примерно, думаю, планирую, что 500-600 голов. Начать с такой объема не очень-то приемлемый, поэтому я по двоэтапно буду привозить их, примерно 150 или 200 голов.
На вопрос о кормах директор фирмы сказал, что поначалу собирается завозить их со своего комплекса в Турции, а потом начнут выращивать их в Абхазии. Покупать их у других производителей он не привык.
Когда мы покупаем корм в других местах, качество не всегда бывает хорошим, поэтому мы не можем рисковать, и мы должны здесь корм выращивать.
Аднан Озер рассказал, что занялся этим бизнесом в 2009 году. Фирма работает по методикам животноводов Германии и Австрии. Прежде чем принять решение о строительстве фермы в Абхазии, специалисты фирмы изучили природно-климатические условия, почву. Все оказалось соответствующим той местности в Турции, где успешно действует уже работающий комплекс. По словам Озера, он впервые попал в Абхазию благодаря Шинолу Хутаба, абхазу-репатрианту из Турции, который тоже присутствовал на пресс-конференции. Турецкий бизнесмен сказал:
«Я в данный момент хочу использовать шанс и благодарить господина Шинола Хутаба за то, что он показал нам Абхазию и познакомил, и открыл все в наших глазах. Абхазия – это необработанный алмаз».
Пару месяцев назад в животноводческом комплексе фирмы в Турции побывали министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба и глава администрации Ачимчирского района Хрипс Джопуа, ознакомились с его работой и высказали заинтересованность в возведении такого в Абхазии. Рассказав об этом, бизнесмен из Турции отметил, что в Абхазии его тепло приняли представители руководства страны, включая президента и премьер-министра, и он очень ценит такое внимательное отношение к себе. После пресс-конференции я поговорил также с министром сельского хозяйства Абхазии Дауром Тарба, уточнил некоторые детали. Он обстоятельно рассказал мне о своих впечатлениях от работы турецкого животноводческого комплекса и подчеркнул, что на нем заняты многие жители окрестных сел. Значит, и в Ачимчирском районе, если удастся осуществить задуманное, появится немало рабочих мест для жителей соседних сел. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.